Так, Сеня, да. Вот вы ходили там в юности в школьные кружки со всякими великими людьми, будущими. Да. Что вы о них помните? И что, или ничего не помните?
Нет, ну как-то так, я думаю, что ведь это всегда такое воспоминание, такая трудная вещь. Она же состоит из каких-то ярких эпизодов, а ну, да. На самом деле такую некую-то
аналитику,
такое видение передать трудно.
Ну, просто что там были ребята.
Да. Нет, я как раз хорошо помню эту большую аудиторию, в которой у нас бывал кружок.
Нет, ну вы не запомнили каких эпизодов?
А вот как-то, наверное, но, понимаете, экспромтом как-то ничего такого не вспоминается. Я помню, да, нет, пожалуй, ничего так. Да, я всегда помнил, про то, как Дима Арнольд никогда не мог получить первую, так ни разу не получил.
Первую
премию, да.
Ну да.
Да, он всегда.
Какой? Он и до сих пор не получил первую премию.
Какую?
Академик, он же пока не академик или академик?
Ну, Бог даст, может, и будет.
Нет, нет, он, конечно, он самый замечательный советский математик, наверное, сейчас, но это...
Всегда очень трудно выбирать самого замечательного. Это проще, знаете, вот с лошадьми, когда они бегут, кто быстрее прибежал, тогда это и все. А так упорядочить людей всегда очень трудно.
Ну, во всяком случае...
Нет, ну, конечно, он замечательный.
Во всяком случае, лучше, чем большая часть советских академиков.
Ну, это даже не серьезно.
Да, ну, хорошо. Ну, когда вы поступили в МГУ?
А я помню, между прочим, вот с Арнольдом такая... Я помню, как я его встретил когда-то, когда мы уже на втором курсе, как я его встретил в Ленинграде в Эрмитаже, он был с Кольского похода, и тогда он мне рассказал, что, кажется, он решил 13-ю проблему Гильберта. Вот это я действительно помню такое.
Ну, было лет 18, да?
Я думаю, что это был примерно второй или третий курс.
Ну, то есть, соответственно, 18, было
18, наверное, да. Нет, вряд ли, видимо, 18, я думаю, так и было. Он, я не помню, он вначале ходил на ваш, или он уже не ходил. На втором курсе, мне кажется, вот тогда был этот ваш семинар по группам Леон, мне кажется, он уже туда не ходил.
Ну, я не помню, честно.
По-моему, да, по-моему, он уже тогда как-то...
Нет, он, по-моему, другими вещами.
Да, он на первом курсе, какой-то был еще у вас кружок на первом курсе.
Ну, это было как да, мода,
тогда
мода.
Была тогда работа Арнольда и Кириллова, которая даже, по-моему, была напечатана.
Нет, это не было.
Не было, да?
Да, ну, это было некоторое так детское упражнение. Но... Конечно, вот Кирилл вспоминается.
Я думаю, что это был третий либо второй курс. Да, это был, наверное, вот год 57-й, 58-й.
Ну, да. 57-й. Ну, хорошо. Поступление в университет было не...
Так я же не был в университете.
Вот расскажите, почему вы не были в университете?
Почему я не был в университете? Ну,
не хотели.
Не приняли меня, да.
Ну, вот расскажите, это уже нечто.
Это уже нечто, да, такая была...
Да, я всегда... ребятишкам из второй школы вашу историю рассказывал, как понять, что не надо отчаиваться.
Да нет, надо отчаиваться. Почему же я так понимаю, что надо в такой ситуации? Нет, ну не приняли меня. Я тогда, вы помните, даже была такая система этих собеседований медалистов.
Какой примерно год был?
54-й год. 54-й год уже начиналось некое спокойствие в смысле приема.
Да.
Большинство ребят тогда приняли, а меня я тогда... не прошел.
Кто же с вами беседовал?
А, кстати, между прочим, ваш ученик. Вот я как никогда этой истории не рассказывал.
Вот расскажите, Тёш.
Как же его фамилия? Сейчас, он Стекловский сейчас.
Моих учеников? Золотарёв?
Золотарёв.
Это единственный мой ученик Стекловский. И то, так сказать.
Да, это была такая история, но я как никогда не рассказывал всегда очень...
Расскажите для истории.
Для истории, да, может быть. Я, как говорится, на него, что называется, я на него зла не держу. Но, так сказать, я думаю, что... Вообще, конечно, так сказать, но я хорошо помню.
Он, по-моему, не очень-то антисемит.
А я не знаю, это был антисемитизм или такое некое просто... Я как сейчас помню, тогда, по-видимому, это был год, когда он покончил университет и поступал в аспирантуру.
Такая,
и такое, знаете, хорохоинье такое.
Петушился.
Ну, к сожалению, это вот в этом случае петушение было... Нравится, но он давал, нет, он давал совершенно. Может, я ему просто не понравился, понимаете, это есть такая простая идея, что, как говорится, что человек может не понравиться только потому, что он еврей. А может, А может, я и вообще, как говорится, бог. И сейчас я далеко не всем нравлюсь. Нет, ну это была неприятная действительно история. И,
ну расскажи, как говорится. Скажи, тем более, что есть шансы, что он сюда приедет, и мы,
да,
с ним это тоже обсудим.
Обсудить, да? Да. Нет, ну, в общем, нет, но, как говорится, теперь я могу совершенно профессионально сказать, что он вел себя непристойно, он давал задачи, которые нельзя давать на устном собеседовании.
Помните ли вы какие-нибудь детали?
Не помню, ну, не помню уже так. Но задачи были, я потом это проверял, задачи были какие-то действительно, которые, что называется, не знаю, их не решишь. Но, может быть, это было, но я не думаю, что, у меня нет никаких оснований, более того, считать, что это было к антисемитизму, но это вот, так сказать, могло быть некое мальчишество просто.
Ну, в общем, конечно, это любопытный штрих в биографии.
Да, я считаю, что скрываю, я, как говорится, его не обвиняю, но никогда меня никто не спрашивал, никогда никому, у нас с ним достаточно много общих знакомых, я никогда никому про это и не говорил, но раз вы. Но я при этом не считаю, что у меня есть повод скрывать это.
Ну а что? Понятно. Ну, короче говоря, вас отсеяли или как?
Да, меня отсеяли, меня это очень сильно сломало. Мне после этого было совершенно как-то все равно.
Но... А вы вообще были хорошим учеником, наверное?
У меня была золотая медаль, и кроме того, у меня была премия на Олимпиаде. В общем, так из общих соображений мне казалось. По моим тогдашним вычислениям, что я могу быть принят в университет по совокупности этих двух фактов. Поэтому я был совершенно к этому не готов и был совершенно деморализован. И мне было все равно. И только для того, чтобы под конец я все-таки решил. Может быть, технически мне надо было сдавать экзамены, я бы, наверное, их спокойно сдал. Но вот именно из-за того, что я был совершенно деморализован. Мне было все равно, я решил пойти куда-нибудь, все равно в пединститут. Я пришел в пединститут, уже медалиста в этот момент на физмат не брали. Но сказали, что есть математическое отделение на ДФАКе. Ну а мне был дефектологический факультет. Значит, там был широкий выбор. Там можно было, значит, быть учителем математики для школы умственно отсталых, для эгофренов, а можно было для сурдопедагогики. Кажется, мне посоветовали сурдопедагогику. Вот куда я был успешно принят, прошел собеседование.
Вот я и как это все развивалось, расскажите. Нет, это все история.
История, да, так как же давно я не вспоминал, я как-то мне сейчас удивительно, как много деталей я забыл.
Тем более,
поступил я, ну, как-то я очухался, поступил я на ДФАК. Ну, это действительно было такое же отчаяние. На ДФАК, какая разница. Ну, там ничего, надо сказать, это очень, очень симпатичные ребята были в этой группе. Потом какое-то время я их встречал, но так как-то...
Нет, ну как...
Но тем не менее, в пединституте... Да, в пединституте со старых времен я уже был во время, когда уже все-таки большинство, вполне время можно было попасть в университет. Но в пединституте еще сохранялись люди, которые... Среди студентов на старших курсах, которые относились к тем временам, когда евреев совершенно не брали. И, ну, кто-то... У нас на ДФАКе, между прочим, у нас были... На меня как-то обратил внимание, у нас тогда преподавал анализ такой Саша Лунц, наверное, вы его помните.
Ну, еще. Конечно, я знаю, очень хорошо.
Кто-то еще тогда, так сказать, кто-то из ребят, между прочим, вот из тех же ребят заботился. Я начал все-таки ходить на какие-то кружки. Не, видимо, это уже было не в начале, но где-то уже к концу первого курса. Кстати, на втором курсе я первый курс, который я посещал в университете, был ваш курс по теории вероятности.
Ну, вспомните, мне тоже приятно.
Да, нет, очень хорошо. Ну, я помню этот курс. Нет, я, так сказать, внимательно. Я, надо сказать, я жил, я, в общем, тогда такой... Ну, и тогда, да, в пединституте были. В пединституте, ну, не прямо у нас на ДФАКе. А были какие-то... Постепенно я познакомился там с разными людьми. Но кто тогда был в пединституте? В пединституте тогда преподавал Наум Яковлевич Виленкин. Меня с ним познакомили. Я ходил к нему на семинар по ортогональным полинолом, как сейчас помню. Он, ну, в общем, что-то такое мне начал рассказывать. Он мне что-то сказал про существование теории представлений групп. В общем, какие-то такие... У меня никакой такой специальной подготовки по математике не было. Но, в общем, на какие-то я стал институтские там семинары ходить. Кроме того, я начал ходить вот со второго курса в университете. И стал вопрос о том, что надо бы... хорошо бы мне хотя бы перевестись на нормальный физмат в пединституте. Это было непросто. Но разные люди мне тогда помогли. Вот помог Наум Яковлевич, помог кто-то еще, кто-то там. Ну, какие-то люди нам помогали. Был такой Давид Михайлович Мур. Ну, он просто какой-то. В общем, разные люди там принимали в этом участие. Кстати, очень мне помог тогда, вы будете смеяться, Андрей Борисович Шедловский, который у нас тогда преподавал на... Он ходил.
Ну,
там.
Вот интересно тоже, что он за личность.
А я этого и, как вы говорится, и не знаю, откуда мне это знать. Но вот в тот момент, тут... как говорится, он считал, что вот в таком деле надо... И, в общем, так сказать, внешне он всегда по отношению ко мне держался приятельски. Не знаю. Не знаю просто. В общем, там он действительно он ходил с моими бумагами, пытался подписать у них у декана. Что-то такое там было. Ну, в общем, как-то действительно много людей в этом участвовало. В результате я перешел на Мехмат, начал посещать. Там было довольно хорошее. Начал посещать семинары. Там были очень неплохие. Ну, вот у Наума Яковлевича был семинар неплохой. На самом деле, там была довольно хорошая обстановка на математическом факультете. Там были разные люди. Там был... Ну, прежде всего, там был Петр Сергеевич Новиков. Я довольно быстро начал посещать его курсы,
да,
его семинары.
Да, там все время работал.
Все время там работал. С одной стороны, я начал это, с другой стороны, я начал посещать семинары в университете. Ну, и это главный семинар для меня. Я слушал неимоверное количество курсов. Я только, я потом, я как сейчас помню, я пединститут был около Новодевичьего монастыря. Называлось это Тихомировский корпус. И я переходил железную дорогу, садился на 119 автобус, по-видимому, ехал в университет. В общем, я всю вторую половину дня проводил там, слушал неимоверное количество курсов. Вот, помню я, так сказать. Ну, вот тогда, как говорится, в тот момент, как мне казалось тогда, наиболее популярные были... значит, вот я слушал, во-первых, ваш курс «Теории вероятности». Его я помню, но значительно больше на меня впечатление провел. По-видимому, это было уже это было на втором курсе, а на третьем курсе в первом семестре вы читали курс по дифференцированному многообразию. Вы его читали только один семестр, а потом и он превратился в семинар, на который я ходил. И вот этот семинар для меня был основным в мои студенческие годы.
Это какой год был?
Я думаю, что это был третий курс, то есть это был 57-й год.
57-й год. То есть для меня уже группы Ли были...
Да, для вас группы Ли уже были не были профессией, да? Но тем не менее у вас...
Да, тем не менее продолжалось.
У вас еще был... Вы прямо в то время у вас курсовую работу по группам Ли писали Саша Кириллов. Как сейчас помню, он писал про сферические тензорные поля на сферах. Он даже, да, это, по-моему, было опубликовано. Не в докладах.
В докладах
было, да. А еще была какая-то заметка в каком-то таком сборнике «Научные доклады высшей школы».
Нет, это было так.
Докладах, да? Да, было Саша Кириллов у вас был Эрик Винберг. На том же семинаре ходили Марк Фрейдлин, но он группу Мили, наверное. Но он ходил на этот семинар.
Ну, да.
Валя Татубалин тогда занимался, значит, что-то такое уже, да, теории вероятности на народных пространствах. А потом, кстати, вот я вам подарю это самое, вот это, так сказать, то, что я написал в честь Ильи, там есть воспоминания тоже об этом моменте.
Да.
Я хорошо помню, значит, вот это был, по-видимому, 57-й год, был семестровый ваш курс дифференцированных многообразий. Вот этот курс я помню очень хорошо. Я мог бы рассказать, о чем он, но, наверное, это не стоит. А потом был вот этот семинар, на котором было не очень много на людей. Вот я думаю, что я перечислил всех остальных, всех людей. Потом параллельно у вас был другой семинар по процессам, наверное, куда вот ходил Саша Венцель уже, и Марк Фрейдлин потом больше переориентировался в ту сторону. А кто еще был сюда, ходил на семинар? Из таких моих сверстников... А, еще из более старших туда ходил Онищик. Онищик. Так, тогда же я начал немножко, вот я запомнил про представление. Олег Березин тогда читал такой курс в университете, и он, я пытался даже как-то с ним взаимодействовать. Значит, на семинар Гельфанда я начал ходить в это время, но с Гельфандами никак не взаимодействовал. А потом я хорошо помню, как постепенно на вашем семинаре появились, значит, так сказать, старшие товарищи. Значит, появился в первую, это были Фридрих Карпелевич, это был существенный активный член семинара.
Да. Это он же там вот этими границами всякими занимался.
Это потом было. Как вот это я помню, это было не
ну,
в этом.
Это расскажите.
Год. Значит, вот и так я думаю, что 57-й год это был чисто. Второй семестр 57-го года это был чисто студенческий семинар. Ой. По-видимому, в 58-м году уже в нем появились Фридрих Карпелевич. Алик Березин, мне не кажется, он бывал там, но мне не кажется, что он туда ходил систематически. Но он бывал и что-то там рассказывал. Потом, значит, Аркадий Онищук очень активно и много рассказывал там. Ну и разные люди появились. Помню, как Володя Алексеев там рассказывал про небесную механику что-то. Разные люди. Володя Успенский приходил и рассказывал там что-то такое. Про что же он там мог рассказывать? Ну, что-то про логику, я не помню уже конкретно. Что хотя, как раз, видим, регрессивные функции, хотя про логику я знал довольно много, потому что в пединституте я очень тесно контактировал с Петром Сергеевичем Новиковым. И параллельно уже где-то в это время я начал заниматься логикой тоже. Там был такой очень сильный мой товарищ, который был на 4 года старше меня, Олег Мучник. Да, очень способный человек, да. Мы с ним вместе сделали некие, как мне кажется, теперь я со стороны на это смотрю, очень интересные.
Ну,
да. Вы знаете Алика, да?
Да.
Вот.
Ну да, ну не важно.
Да. А Диан, кстати, был тогда там в аспирантуре. А еще я помню замечательную историю.
Да, про Пятецкий еще первый год?
Да, так вот про Пятецкого, это был второй случай. Да. А в 59-м году, когда я был на пятом курсе, да. Нет, Кириллов из моих сверстников был, да. В 59-м году там появился Пятецкий.
Да.
Но фамилию Пятецкий я помню с 54-го года, когда я появился, и впервые меня познакомили с Новым Яковлевичем Веленским в пединституте. И тут мне показали, что была защита, и мне показали местную знаменитость замечательного, известного великого математика по фамилии Пятецкий Шапира. Я впервые услышал еврейскую фамилию, которая состояла из двух частей, и хорошо это запомнил на все время. Он тогда, как раз этот момент был, когда он там защитил кандидатскую диссертацию. Вместе с Соркиным они там защитили кандидатскую диссертацию, он уехал к себе в Калугу. А вот в 59-м году как раз он вернулся в Калугу. Из Калуги поступил в ВПМ, и ходил к вам в семинар. Это был, по-видимому, второй пакт. Он был невероятно активен. Тогда он все рассказывал. А именно его рассказы Зигель. Я помню. А?
Зигель.
Он рассказал области Зигеля вначале.
Угу.
И я...
Я думаю, что это и было истинное влияние на вас. Да?
Конечно. Я сразу все понял. Мне очень понравились. Я тоже помню. Он рассказывал области Зигеля, рассказывал гамму функции в конусах. И это мне очень понравилось. Я как-то сразу все это... Меня удивило, как... Я все это понимал. У нас был, он, надо сказать, на нас младших ребят это произвело очень сильное впечатление. Мы с Сашей Кирилловым недавно вспоминали такой замечательный диалог Ильи и Фридриха. Значит, Илья, как вы помните, говорил не слишком быстро, по-русски иногда задумываясь. Почему он мог задуматься надолго. Однажды он сказал, что-то такое не получалось, он сказал, здесь можно сыграть еще вот на чем. И задумался. Фридрих ему мгновенно сказал, нет, нельзя. Но что тот ему сказал, нет, можно, я уже один раз играл на этом.
Это был полный диалог. Вы были на моем юбилее.
Да,
вот
да.
Это там рассказывалось.
Рассказывалось тоже, да. Но это мы, видимо, Кирилловым, наверное. Да, мы очень запомнили эту историю. А еще я помню, значит, Илья действительно рассказывал про это. И потом я помню, когда он про это рассказывал, он... Это я, кстати, уже описал вот в этих тех моих воспоминаниях. Он там кто-то сказал... Слушай, сказал он Аркадий, который был главным экспертом по комплексным однородным областям у вас в семинаре.
Okay.
Послушай, говорит Аркадий, а что, уже доказано, что все области симметрические? Аркадий ему сказал, почти доказано. Доказано, что если группа полупростая или унимодулярная, то она симметрическая. Ну да, почти доказано, сказал Илья. Ну, это мелочи, всякая группа унимодулярная, сказал он. И я думаю, что, ну, мне кажется, что через неделю, ну, наверное, через 2 или через 3 недели, он пришел и рассказывал о первом примере несимметрической области. Это просто, мне кажется, я вот специально обсуждаю вот в этой статье этот пример, это как вообще меняется психология. Потому что никому не могло прийти в голову, что группа может быть не полупростой. Если бы знать, что она симметрическая, я теперь вспоминаю, как мы его тогда допрашивали все, строго следили за доказательством того, что эта область несимметрическая. Хотя она очевидна, почти все однородные области несимметрические. Это на самом деле очень интересно. И вообще это было замечательно. Вообще это вот эта вот ваша идея, я тоже об этом пишу, вот так в правильный момент объединить два поколения, это было для всех страшно полезно. Для всех страшно полезно. На самом деле не только с Пятецким. Я же ведь много работал с Фридрихом Карпелевичем. Это тоже был результат того, что мы были на этом семинаре. И тогда были некие впечатления. Многие, многие люди тогда вот это вот взаимодействие. Я думаю, что Фридрих...
Вообще чудное время было.
Все-таки. Ой, хорошее было время. И хорошее
несмотря
было.
На всю страшную политику, все-таки сколько было того, чего мы здесь никогда уже не буду уметь.
Да, нет, ну, это было...
По
это
разным было... причинам, да. И по возрасту, ну и просто потому, что эта страна уже другая. Все-таки московская математика, это не только я, не только вы так думаете. Это было что-то такое.
Это очень интересно. Это такое противоречивое, вы понимаете, механизм, почему
именно
так
потому, что действительность окружающая была такая страшная, это было в каком-то смысле... Ну, вроде водки, понимаете? Математика как-то была возможность отключиться людям и сосредоточиться на чем-то полезном.
Но вы понимаете, ведь это же было, может быть, одно из немногих мест, где можно было себя интеллектуально сохранить.
Ну,
вот когда молодой человек решает, выбирает специальность. Какую можно было тогда еще выбрать специальность?
Ну,
да. Я не говорю о гуманитарной специальности. Вы должны были, на самом деле, вас должно было сломать. Я думаю, что даже по физике надо было в диссертации ссылаться на классиков марксизма-ленинизма в введении хотя бы в диссертации. И математика, в общем, это была, так сказать,
математика,
максимально...
шахматы и исполнительное музыкальное искусство были, балет вот такие.
Исполнительное, да, вы видели, но там еще надо было прибиваться для того, чтобы давать... Я думаю, что исполнительское искусство уже... Я думаю, что математика это было максимум.
Ну, да.
Ну, как-то шахматы, Бог ее шахматы. Имел, да, шахматы там надо было держать высокую марку. Я думаю, что там уже были какие-то политические игры. Математики на самом деле.
Ну, тоже, конечно, вот вас же не взяли.
Ну, это, я думаю, как говорится, мне немножко не повезло.
Ну, а как вы потом интегрировались, так сказать, с мировой наукой?
С мировой наукой, я думаю, что я только сейчас интегрируюсь.
Нет. Ну ладно, ну вы про наш семинар вспоминали.
Я думаю, что семинар для меня, конечно, это было. Но вот для меня были две вещи. Я еще вполне серьезно занимался логикой, конечно, Петр Сергеевич Новиков. Это, я не знаю, сколько хорошо вы его знали, но он был.
Софья Александровна.
А, да, наверное, через нее вы ее знали.
Да, она же как-то очень его любила.
Любила, да?
Да.
Ну, она вообще многих любила, она человек был любвеобильный.
Ну, это я.
Я помню, как она хотела всех помирить. Я помню такую замечательную историю. Она уже была не молода тогда. Может быть, вам это интересно, я не знаю, интересна эта история. Это я помню, как молодший. Я уже был как тогда человек взрослый, чуть ли не член ученого совета. Когда вдруг на старости лет молодший такой, вы знаете, был...
Что-то помню. Какой-то он историк?
Он историей математики занимался. И он... Действительно оказалось, что он как-то был связан с Петром Сергеевичем, и ему организовали защиту докторской диссертации, более-менее без, ну, по совокупности работ, как считается. У него были в молодости, как оказалось, неплохие, как говорил Петр Сергеевич, работы по логике. Ну и вот Петр Сергеевич там должен был выступить, он к нему, видимо, у него были какие-то контакты, и у него он был несколько сентиментальный, но у него были... Как сейчас помню, оппоненты у него были, может быть, Петр Сергеевич, Софья Александровна и Рыбников.
Да, светлая личность.
А?
Светлая личность.
Светлая личность. А пришел на защиту в Готский. У которого с ним были старые счеты.
Понятно.
Что-то чуть ли не благодаря молодшему, его в свое время выжили из Москвы, ему пришлось уехать то ли в Калугу, то ли еще куда-то такое. Вообще человек был очень яркий, Выгодский, вы, наверное, его помните.
Нет, я его как-то никогда не...
Но он был, при всем том, он был, может быть, вот не считая еще Юшкевича, который был, по-видимому, несколько моложе, он был действительно очень квалифицированным историком. Он знал материал, он знал языки, на которых читал. Молодший был замечательный тем, что он там объяснил, что он по латыни-то читать не умеет, конечно. Хотя он историк математики. Ну, в общем, там были разные моменты, там были... Софья Александровна замечательная, она вышла и сказала, что я должна извиниться. Я, как всегда, не успела написать отзыв. Меня даже дома зовут Соня Неуспетая.
Ну, похоже на нее.
Ну, она как-то... И потом она... Потом, значит, начал Выгодский нападать на них всех. И вообще он с грязью смешал молодшего, наверное, не без основания, а может быть, из... Он все-таки его эмоции, так сказать, его подстегивали. И Рыбников сказал, что Выгодский на всех всегда нападает. Вот, например, когда у него была докторская диссертация, то там ему жена вставила формулы и перепутала какой-то значок. Так потом он 40 минут про это говорил. Потом долгое время еще там. И Софья Александровна очень хотела всех помирить. Это была замечательная картина. Вот было видно, какая она добрая женщина. И как ей хотелось бы, чтобы все дружно жили на этой страшной земле. Накончилось тем, что выступил Петр Михневич, сказал, что я вот должен сказать, что у него были неплохие результаты. Но я должен сказать, что вообще все, что здесь говорится, какая-то чушь. Что все несут здесь какую-то чепуху. Прав или не прав? Я забыл имя отчество Выгодского, но только он говорит дело. Вот я понимаю, что Марк Яковлевич говорит дело. Может, он не прав, но он говорит дело. А все остальные несут какую-то чепуху. На этом тогда эта защита кончилась. Кстати, потом он защитился как-то, оказалось, что как-то он нашел
мало тебя. Память осталось. Этого эпизода.
Да, нет, ну а так, в общем, ну а потом начиналось вот это, на самом деле, было. Действительно, вы в этот момент уже сами не занимались группами Ли, но очень активными интересовались. На семинаре были очень... В общем, на самом деле, то, что происходило, еще раз возвращаясь к этому семинару, на самом деле очень многое. Вот такая некая любовь Картана, например, к его геометрии. В тот момент я больше интересовался такими аналитическими вещами. Вот я ушел действительно вслед за Пятецким. Впервые я начал, он, так сказать, тогда нас, что называется, переманил с Эриком, и мы помогали ему заниматься комплексными областями. Когда это, так сказать, вот это был такой замечательный период в моей жизни. Вот. Но вот, скажем, о геометрии в тот момент, вот сейчас я все больше занимаюсь геометрией, и я просто вспоминаю рассказы о разных работах Картана на этом семинаре. Это была такая любовь к симметрическим, я бы так сказал, вот это, на этом семинаре у меня такая на всю жизнь любовь к симметрическим пространствам. Я завтра тоже буду рассказывать про симметрические пространства.
Ну, теперь, ладно, проскочим уже этот семинар, а, значит, такая ваша серьезная научная деятельность. Кто же? Пятецкий? Кто был?
Да, конечно, первый такой... Да, конечно, такие первые настоящие... Это вот это была такая моя часть вот в этой проекте по комплексным областям. Это было первое, что я сделал. Я там занимался у меня... Ну, во-первых, мы все втроем занимались проблемой классификации. Вот. Ну, это, может быть, про это и не стоит рассказывать, потому что я попытался это описать, что называется, вот этот момент. Это был, да, я вам пришлю, конечно, вот этот период. И, в общем, тогда я стал заниматься вот этими самыми областями. И тогда же я начал интересоваться. Но тут, конечно, я очень сильное влияние. Вот у меня тоже бывает, что запоминается вот эта вот задача о том, что тоже на всю жизнь проблемы, как строить многомерные специальные функции. И тогда же вот я считал какие-то, занимался такими гипергеометрическими функциями, связанными с конусом. И тогда, конечно, вдруг вокруг семинара возникла такая замечательная задача, как сосчитать формулу Планшарелли на симметрических пространствах. Значит, тогда разные люди, значит, тогда такой был, если вы помните, такой был индус, такой Пхануморти. Мне кажется, что я даже теперь не помню, мне кажется, тогда первый Фридрих как-то смог сосчитать для какое-то простейшее симметрическое пространство ранга 2, по-видимому, для симметрических матриц третьего порядка он сосчитал. Тогда я выяснил, что там была такая, то, что называется теперь си-функция Хрисчандры, такая некая функция, про которую замечательная идея Хрисчандры, это асимптотика сферических функций. Нельзя в вещественном случае сосчитать функции, но оказалось, но для формулы Планшерейна нужна только асимптотика, это обычная идея. И Хрисчандра написал две большие работы, в которых там на сотни страниц было доказано, что эта функция является аналитической, там, где у нее особенности. И вдруг, так сказать, шаг за шагом начало выясняться, что эту функцию можно явно сосчитать. И мы тогда, это вот то, что теперь называется формула Гендикина-Карпелевича, в конечном счете полный результат это мы получили, мы доказали, что она через бета-функции выражается.
Это
все одни и те же годы, это примерно между 61 и 62 год. 61-62 год, аспирантские мои годы.
А формальную аспирантуру?
О, формальную аспирантуру я же был в пединституте, моим научным руководителем был такой Александр Адольфович Бухштаб, который до меня, он умер в этом году, такой, он же был, да, он был еще руководителем Ильи Петецкого.
Да-да.
Так что, может быть, так это и получилось. Там были какие-то, у меня была тогда...
Мне кажется, неплохой человек.
Удивительный, знаете, вот это удивительный был человек. Это, может быть, стоит о нем сказать два слова. Я об этом говорил, я был на его похоронах в этом году. Понимаете, вот когда у нас потом начались эти годы, когда, помню, вы их хорошо помните, когда вдруг казалось, что возможно политическая активность, что надо как-то что-то делать, и надо как-то бороться, чтобы не возвращались сталинские времена, и надо то, и надо все. Я был очень активен в те годы. И все это, и, может быть, мне и многим другим кругом казалось, что, скажем, вот так, тот же Александр Адольфович не был активен. Он держался как-то, когда была эпистолярная эта кампания, и все эти разносы, и все эти судилища были в пединституте. Казалось, что он как-то всего этого не делает. И вот теперь как-то я вдруг неожиданно понял, что это человек, который прожил удивительную жизнь. Это был человек, которого бы он обладал не очень часто, может быть, для нашего времени, качеством. У него были очень четкие моральные ограничения. У него была некая черта, за которую никогда не мог заступить. Его никакими силами. Он не был борцом, он не вырос как борец. Но у него было, его на некие вещи нельзя было, его пытались что-то такое, и если что-то происходило, вот он становился твердый, как кемень. И он был очень добрый человек, который многим помогал. Вот он мне с Ильей помог, и мы, так сказать, смогли там кончить аспирантуру. Он многим другим. Он просто был, он не был активным человеком, но он был добрым человеком. И он смог прожить достойную жизнь. И я понял, что вот когда его прожил... Причем интересная вещь, у него были довольно интересные отношения с наукой. Он, понимаете, у него были классические результаты, да, конечно. У него были классические результаты, он в проблеме, ну вот, близнецов, так в детективной проблеме Гольбаха, он там рядом с Эльбергом, у него такой метод эритосфенного результата, у него были рекордные результаты. И, понимаете, его жизнь, он никогда вроде бы, он был человек какой-то удивительной такой интеллигентности, как ему было трудно, наверное, в это время. Но при этом у него был, он сохранил 80 лет совершенно ясный ум и занимался математикой до конца дней своих.
А сколько ему было лет?
Он за 8. Он был точно ровесник моего отца, он умер, я думаю, что просто в этом году. Это было перед поездкой в Италию, я что-то такое, значит, он умер этой зимой, значит, ему было 85 лет. Просто вот такой был подарок. Да. Нет, там были хорошие, там были очень интересные люди в пединституте. Там
был телефон, мы не были с ними.
Ну, я был с ним знаком.
Илья...
Он был моим оппонентом, Александр Осипович был моим оппонентом на кандидатской диссертации.
Ну, а потом в какой-то момент вы оказались в МГУ.
Ну да, это, так сказать, было очень...
И там пребываете до сих пор, теоретически.
Как теоретически? Практически я там зарплату получаю.
Получаете?
Да. Ну, не 60% не я получаю, дачу мою получаю.
Вообще такой либерализм.
Да, либерализма теперь много. Нет, я там оказался просто в естественный момент. Я кончил аспирантуру, потом я там был после аспирантуры, и меня оставили в пединституте. И через 2 года тогда у Израиль Мисевича открылась эта лаборатория, у которой, и тогда меня туда позвали, да. Илья же там, ну опять-таки, Гельфанд, Илья, конечно, очень близкий мне был человек всегда, и во всем. И он меня туда в первую очередь позвал. У него там была такая группа, которая, как говорится, вот на мне была. Я, так сказать, тоже сейчас думаю, как о них, как бы, что о них бы надо. Как-то заботятся, да.
Кто там в этой группе?
Сейчас там остались Андрей Леонтович, Коля Васильев.
Вас, да?
Ну, конечно, да.
Но вы же, в общем-то, с этим автоматом и прочим.
Ну, дело не в этом, я, так сказать, житейски как-то за все. Нет, но надо сказать, что мы довольно интересными вещами начали в последнее время заниматься, такими прикладными, такими биологическими последовательностями. Знаете, вот работа с банками биологическими. Ну, я больше за ними, так сказать, следил так.
Ну, вообще, конечно, Гельфанда там нет, и вас там нет, и, в общем, на кого их там оставили?
Да не только о них, а на кого оставили Мехмат, на кого оставились, понимаете, худо-бедно. Надо сказать, произошла такая совершенно замечательная история. Мехматское начальство спало и видело, как бы вообще, так сказать, отделаться от всех этих Арнольдов и Манин. Они не смогли выполнить эту сверхзадачу в эпоху застоя, но она сама собой выполнилась в эпоху перестройки, потому что они там остались одни, их не очень зовут, но там же студенты остаются. На самом деле я все время об этом думаю, я думаю, что это какая-то вообще вот такой долг как-то что-то такое сделать.